Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Суд в Москве рассматривает вопрос о принудительном психиатрическом лечении художника Павла Лахтунова. Жители московского района Раменки выступают против строительства многополосной дороги в парковой зоне. В Москве проходит партийный съезд «Единой России», посвященный выборам в Государственную Думу. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, мировой участок Таганского суда сегодня рассматривает вопрос о принудительном психиатрическом лечении 67-летнего московского художника-абстракциониста Павла Лахтунова. Его обвиняют по статье «Угроза убийством» или «Причинение тяжкого вреда здоровью». Дело возбудили по заявлению племянницы художника. Она также усомнилась в адекватности Лахтунова, и суд отправил его на стационарную психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что художник невменяем, и ему необходимо принудительное лечение. Друзья и волонтеры, помогают Павлу Лахтунову, развернули в интернете кампанию в его поддержку. По их мнению, таким образом у одинокого художника пытаются отобрать квартиру. Он живет в центре Москвы, в высотке на Котельнической набережной. Волонтеры также опасаются за здоровье Лахтунова. По их словам, он практически ослеп, страдает серьезным нарушением пищеварительной системы, ему необходимо лечение. Госпитализация в Кащенко будет означать для Лахтунова только одно – смерть. Пишут друзья художника и отмечают, что психически Лахтунов абсолютно здоров. Адвокат Павла Лахтунова Виктория Ищенко подчеркивает, что у дела уже истек срок давности. Инцидент, который племянница художника восприняла как угрозу убийством, произошел более 2 лет назад. Защитник намерен добиваться прекращения уголовного дела. Подробнее о ситуации Павла Лахтунова адвокат Виктория Ищенко рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанбаладовой.
У Павла Павловича была жена, которая была тяжело больна. Плюс она сломала ногу, за ней ухаживала ее племянница. В какой-то момент Павел Павлович заметил, что после ее посещения у них постоянно скандалы с женой. Он сделал вывод, что та настраивает против. И он, значит, когда в следующий раз племяннице позвонила, он ей сказал, что он ее не хочет больше видеть у себя в квартире, чтобы она не приходила, а приходила ее мать или подруга жены. Племянница сразу же собралась, приехала, начала пытаться проникнуть в квартиру. Он ее не пустил, не открыл дверь. Тогда она позвонила подруге жены, та приехала, позвонила в дверь, сказала, что это она пришла. Павел Павлович в это время на кухне делал бутерброд, у него нож был в руках, и он на автомате с этим ножом, в общем-то, и вышел к двери, открыл и увидел, что там племянница. То есть племянница начала рваться в квартиру. Он ее попытался выпихнуть. Возникла потасовка. В какой-то момент племянница его толкнула, и он обо что-то сзади запнулся, и, падая, взмахнул руками. И, видимо, вот в этот самый момент он случайно ножом порезал где-то волосистую часть головы. Mm-hmm. То есть, как следует из материалов дела, никто из них, ни Павел Павлович, ни потерпевшая, ни подруга, свидетель, не заметили самого момента нанесения раны. А заметили уже только потом, когда кровь потекла, уже когда они были в комнате у жены, когда они заметили, что кровь. В это время Павел Павлович уже лег спать, успокоившись, они вызвали полицию, полиция приехала, забрала Павла Павловича, и было вот возбуждено уголовное дело.
И это все когда произошло?
Это было 2 года назад, это было 18 января 2014 года. На сегодня у нас уже истекли сроки привлечения к уголовной ответственности. Мною было 2 раза уже заявлено ходатайство с просьбой прекратить производство уголовное дело в связи с истечением сроков давности, но пока суд никак нас не рассматривает. В пользу версии того, что это было все случайность, говорит, в общем-то, и показания, имеющиеся в материалах дела и со стороны потерпевшей, и со стороны свидетеля. Ну и плюс все-таки это квартира Павла Павловича, и он имеет право в нее не пускать того, кого он не хочет там видеть. Но это право любого человека.
То есть в суде вы отстаиваете позицию, что это была случайность?
Я, к сожалению, пока вообще ничего не могу. По той причине, что мне еще и рта не дали раскрыть. Суд настаивает на личном присутствии Павла Павловича, хотя я даю ему документы, подтверждающие, что Павел Павлович человек пожилой и больной, и, в общем-то, и суд сам подтверждает, что да, ему известно, что он больной, но, тем не менее, почему-то настаивает на его личном присутствии. Я так понимаю, что мне особо даже и не дадут возможности ничего не говорить, потому что в какой-то момент у судьи возникли сомнения в его адекватности. И он назначил амбулаторную экспертизу. Амбулаторная экспертиза не смогла дать ответ и рекомендовала стационар. Эта стационарная экспертиза была проведена практически через 2 года после момента совершения, да, вот этого деяния инкриминируемого, которое мы никак не признаем. Эксперты посчитали, что Павел Павлович был невменяемый на момент совершения деяния и остается невменяемым на сегодняшний момент. И посчитал, что он опасен для себя и окружающих, нуждается в принудительном лечении. При этом эксперты почему-то никак не учитывали вот этот вот длительный период 2 года, и что за эти 2 года попал нормально, никаких угроз, в том числе там в сторону племянницы. Эксперты вот это вот вообще как-то опускают, не придают этому значения. Ну и вообще очень много моментов там не отражено. На самом деле должно быть прекращено дело.
Как сейчас сам Павел Павлович? Он дома? Какие к нему были применены меры?
Он дома, но он нуждается в госпитализации. Но я так понимаю, у нас в связи с тем, что сейчас эпидемия гриппа, плановой госпитализации, как я слышала, не проводится. На данный момент идет сбор справок, необходимых для госпитализации. Он нуждается в оперативном лечении хирургическом. Mm-hmm. Поэтому, знаете ли, тут есть выбор еще, да, жизненно необходимую операцию провести или лечить от каких-то предполагаемых психических заболеваний, о которых тоже имеются сомнения. Ранее Павел Павлович никогда не обращался к психиатрам, никакого диагноза у него не имелось, и никакой специалист ему никогда не рекомендовал обратиться к психиатру. По крайней мере, такие записи в медицинских документах Павел Павлович отсутствуют. Суд постановил, что Павел Павлович подлежит принудительному приводу, то есть это будут уже осуществлять, я так понимаю, приставы. Но вообще сейчас занимаются вот этим вопросом, что все-таки получить документ, подтверждающий, что Павел Павлович был в том состоянии, тяжело участвовать. Поэтому все-таки надеюсь, что суд будет проходить без него.
Если суд примет решение о принудительном лечении, какие у вас есть варианты?
Варианты, что я это обжал и в апелляции это отменят. По той простой причине, что, еще раз говорю, это дело подлежит прекращению. Это норма императивная. И если обвиняемый согласен с этим, то оно обязательно подлежит прекращению. И дальше уже этот вопрос о его лечении, нужно оно ему или нет, будет решаться уже в гражданском порядке. То есть суд после этого должен будет направить свое постановление в орган здравоохранения, который будет принимать решение по этому вопросу. Это будет уже, слава богу, другие специалисты и, слава богу, другой суд.
Были ли попытки мирно уладить ситуацию с племянницей, которая подала заявление? Например, попросить ее отозвать заявление? Или она настроена категорично?
Я вот затрудняюсь давать в данном случае комментарии, потому что я в этом деле участвую очень недавно, поэтому мне об этом точно ничего не известно. Это очень серьезно, то, что вот ему пытаются, да, направить на принудительное лечение. Это же принудительное лечение не в обычной психиатрической больнице. Это лечение в тюремной больнице. Это, считайте, заключение. То есть там без посещений, без прогулок, я имею в виду без прогулок там на выходные домой куда-нибудь или еще что-то. Там раз в полгода проводится комиссия, которая решает, можно суд направлять его дело или нельзя. И дальше уже суд решает, да, можно его выпускать или нельзя. Это совсем другое. Либо эта племянница, родственница, так сказать, не понимает, либо ее это не интересует.
С адвокатом Павла Лахтунова Виктории Ищенко беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Жители Московского района Раменки выступают против строительства многополосной дороги в парковой зоне в непосредственной близости от 5 детских садов и 3 школ. На этой неделе жители района попытались перегородить дорогу, прибывшей на место строительства техники. Переодетые в штатское сотрудники частного охранного предприятия начали избивать активистов, рассказала Радио Свобода, участвовавшая в стихийной акции протеста, муниципальный депутат Марина Ивлева. Одну женщину на скорой помощи увезли в больницу. Был избит также депутат Госдумы Владимир Родин, прибывший на место проведения протеста. При этом присутствовавшие на акции полицейские помогали сотрудникам ЧОП, когда местные жители пытались противостоять избиению, рассказала Радио Свобода Марина Ивлева.
Жители увидели, что строители с кранами, с ЧОПом переодетым, штатское, пытались выйти строить магистральную дорогу районного значения в парковой зоне. Подъехал манипулятор с бытовками, с ограждениями, экскаватор, и люди стихийно выбежали на улицу. Кто мог, кто был в это время дома, чтобы встать цепи и не пускать эту стройку. Жители давно борются против этого Лужковско-Собянинского проекта, потому что он был еще при Лужкове, этот проект задуман, но благодаря Кизиной, руководителю департамента образования, он был положен в стол. Эта дорога должна пройти мимо 5 детских садов и 3 школ, вплотную к окнам этих образовательных учреждений. Это запрещено законом. Но, видимо, кому-то ее хочется построить, чтобы, ну, не знаю, развивать территорию, там рядом коммерческую застройку какую-то делать. И вот эти строители пытались выйти, жители стали стеной, ЧОП стал бить жителей. Одну женщину везли на скорой, ей стало плохо, ее толкнули, она упала на лед. Стояли рядом полицейские, которые жителям не давали, так сказать, бороться с ЧОПом. Когда жители пытались противостоять ЧОПу, полицейские помогали. Несколько человек поехало там снимать побои в травмовом пункте. Был избит депутат Государственной Думы Родин, который смог нам вырваться. После обеда приехал глава управы Хихленко, и вслед за ним тут же приехал ОМОН с автозаком. Побросали в автозак нескольких активистов, включая молодую женщину, у которой дома 4 детей. Стали с цепью ОМОН в бронежилетах против женщин и детей. Одну жительницу чуть не затоптали ногами, депутата Родина ударили. ЧОП был переодет, то есть он не был в форме, он был в штатском. Переодевался он, мы видели, там машины стояли в переулках. При поддержке префектуры, управы района, департамента строительства была вот такая силовая акция для начала строительства этой дороги. Мы, конечно, хотим встречи с руководством города, поскольку это городской проект, это не район и не окружной, этот проект он инициирован департаментом строительства города Москвы. Мы хотим встретиться и понять все-таки, для кого эту дорогу строят и почему мимо по здоровью наших детей и безопасности так нагло и так вот с применением даже силы в отношении простых жителей пытаются пропихнуть этот проект. Это загадка. Появилась одна из версий, что это связано с дочерью Путина, которая вот развивает научную долину МГУ, что якобы туда эта дорога идет. Ну, мы не знаем. Это все слухи, догадки и так далее. Сейчас на месте предполагаемой дороги засаженная деревьями озелененная территория. Строительство началось летом этого года. Впервые вышли строители. Там 2 этапа. Специально разбит контракт большой, дорогой, на 2 этапа, чтобы не проводить публичных обсуждений. Да, и протест у нас были. И митинги, 2 митинга было, мы проводили. Я сама муниципальный депутат, плюс депутат Ветров, плюс наш председатель Совета депутатов Дмитриев. Местные депутаты мы поддерживаем жителей. Мы считаем эту стройку незаконной, противоречащей федеральному законодательству. Нет проекта планировки межевания, не было публичных слушаний. У нас есть ответ Минстроя России, что нельзя строить дорогу без проекта планировки межевания.
Рассказывала муниципальный депутат Московского района Раменки Марина Ивлева. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В Москве сегодня и завтра проходит партийный съезд «Единой России», на котором будет утвержден порядок проведения праймериз перед выборами в Государственную Думу. На съезде будет также проведена кадровая ротация партийных руководящих. Секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается, что съезд «Единой России» будет ярким политическим событием. Вот что он рассказал моему коллеге Андрею Шароградскому.
Я хотел бы оттолкнуться, собственно говоря, от ваших слов, которые вы в интервью «Радио Свобода» произнесли после 14-го съезда партии «Единая Россия». Это было, насколько я помню, в октябре 2013 года. Вы тогда сказали, я думаю, что это точная цитата, что сама по себе «Единая Россия» как партия сейчас политического веса уже не имеет. Насколько эта ситуация сохранилась? Что вы думаете об этом сейчас перед очередным съездом?
«Единая Россия», конечно, не воспринимается как полноценная партия власти, элита, но все-таки в большей степени она оформляет ту власть, тот режим, тот строй, который существует, нежели сама принимает решения. Субъектность «Единой России» за последние годы заметно снизилась. Другое дело, что это позволило ей избежать какого-то прямого противопоставления «Единой России» и «Народному фронту», и, в общем, сохранить некое существование. «Единая Россия» сейчас находится в удовольственном положении. С одной стороны, ей не очень ясно, в какой степени власть будет ассистировать этой партии во время выборов в Государственную Думу. Обсуждаются разные сценарии, в том числе сценарий некого такого рестайлинга выборов, а значит, расширение количества мандатов для других партий, то есть отказа от административного финансового передавливания в пользу «Единой России». С другой стороны, партии важно определить, какое место а ней будет занимать Владимир Путин, который формальных к противнику отношения не имеет, но средний избиратель про это не в курсе, поэтому интрига вокруг того, появится ли Владимир Путин на февральском этапе съезда, насколько он будет делать какие-то реверансы в адрес партии на думских выборах или, наоборот, от нее дистанцироваться.
Вы и в прошлый раз тоже говорили о такой конкуренции между «Единой Россией» и «Народным фронтом», но все-таки «Народный фронт» — это некая, так сказать, организация, движение, конкретно не оформленное, насколько я понимаю, а «Единой России» предстоит участвовать в тех выборах, о которых вы упомянули. Все-таки, видимо, тогда получается, что «Единая Россия» должна укрепляться перед выборами как партия и предлагать что-то новое, чтобы все-таки сохранить, ну, хоть какое-то влияние.
Здесь вопрос в том, насколько выходить с каким-то новым ярким содержанием избирателей, потому что, во-первых, вопрос о том, есть ли, собственно, яркое новое содержание. У всех партий сегодня действительно повестки дня, потому что все, что можно было пообещать, уже пообещали. С другой стороны, может быть, чем ярче, чем заметнее «Единая Россия» публично, чем она может собирать и антирейтинги, потому что в последние годы такого полузамороженного существования партии особого отражения не возникало. Если в 2011 году «Единая Россия» была таким аллергеном, то сейчас отношение избирателей к ней более нейтральное, что ли, такого, а я редко вспоминаю, называют в числе особых бед даже критики власти, поэтому «Единая Россия» не определилась сама, насколько демонстрировать силу и субъектность на этих выборах, или скорее вести кампанию более спокойно, не вызывая раздражения у лоялистов, не побуждая их из-за этого раздражения пойти искать какие-то другие партийные бренды. Наверное, партия будет колебаться между этими двумя сценариями, и до конца ни одного из них не выберет, будет реализовывать во время выборов оба.
Ну а такая тактика может принести успех, на ваш взгляд? Вообще, каковы тогда перспективы у «Единой России» на выборах в Думу?
Ну, мы видим, что, в принципе, рейтинги «Единой России» относительно неплохие, они чуть снизились, но в целом они шли за рейтингами Путина последние годы. И, кроме того, другие партийные проекты особенно не выстреливали, существенно ничего особенного не прорастали. Поэтому, если будет сохраняться такая апатия и инертность избирателей, то «Единая Россия» может получить немало голосов, хотя, возможно, при низкой явке просто у критичных избирателей не будет желания, повода, стимула, эмоции прийти на выборы. Если апатия пройдет, начнется какая-то новая политизация общественного мнения, здесь, конечно, «Единой России» придется труднее, потому что, чем обычно люди информирования, политизирования, тем они критичнее.
А такая ситуация дает возможность другим партиям в российском политическом спектре как-то громче заявить о себе и таким образом, может быть, достичь большего успеха, чем раньше на парламентских выборах?
Ну, возможно, громко заявить о себе есть у всех партий, даже вне зависимости от того, как «Единая Россия» себя проявит. Другое дело, что если брать партии правящей коалиции, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, они, в общем, не слишком стремятся слишком ярко о себе заявлять. Их задача скорее сохранить статус-кво, не пустить в парламент кого-то еще. Они ведут борьбу между собой за второе место, и не более того. Поэтому особо не случайно там так мало заметно «Справедливая Россия», хотя она очень получила в региональных выборах и неплохие рейтинги. Поэтому существуют, конечно, некоторые запросы у избирателей на яркое содержание, на какую-то яркую эмоцию. Но партии сегодняшние парламентские, они этого запроса скорее избегают, скорее стремятся быть не слишком заметными. Что касается тех партий, которые, возможно, будут бороться за места в Думе, там, Родина, Яблоко, там, Парнас, кто-то еще, то, в общем, наверное, у них больше возможностей для маневра, больше было возможностей удивить избирателей, но это надо делать быстрее, потому что в силу вот той апатии, которая сохраняется в обществе, внести себе информацию быстро не получится. На это нужен не один месяц, а начинать нужно уже сейчас.
Я думаю, вы согласны с тем, что сейчас экономическое, по крайней мере, положение в России достаточно сложное. Ухудшаются показатели экономические. Рубль нестабилен, цены на нефть очень низкие. Получается, что вот исходя из того, что вы сказали раньше, «Единой России» не стоит превращать предстоящий съезд в некое яркое шоу, как это бывало в прошлые годы. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, наверное, запроса вот на шоу от власти сейчас нет. Наверное, особенно удивлять избирателей чем-то бы не стоило, там, да, если придет на съезд Путин, ну, надо будет продавать эту тему сторонникам Путина. А если этого не случится, то здесь скорее решает задача организационная, связанная с присоединением праймери, с поиском кандидатов в регионах, в том числе одномандатных. То есть, да, казалось бы, за эту кампанию любой партии пора начинать уже сейчас, потому что на этом сигнал будет идти еще медленнее. Но думаю, что таким поворотным событием «Единой России» свой съезд вряд ли в состоянии сделать, поэтому вполне возможно, что федеральская часть будет решать скорее такие задачи организационные, плюс, возможно, тестирование каких-то предвыборных идей, которые так или иначе возникают в партийном аппарате, попытка забросить, посмотреть реакцию общества на те или иные подходы, концепты, ну, не более того.
Мы с вами разговариваем меньше, чем за неделю до съезда, но все-таки остается еще несколько дней. Сегодня, по-моему, впервые прозвучал вопрос, обращенный, правда, к пресс-секретарю президента России Пескову по поводу того, собирается ли Владимир Путин баллотироваться в президенты на следующий срок на выборах 2018 года. Как вы думаете, каким-то образом тема президентства Владимира Путина может прозвучать на съезде «Единой России», который состоится в ближайшие дни?
Я думаю, что с точки зрения содержания «Единой России» вряд ли будет позволено использовать тему 2018 года, потому что некие большие решения на эту тему, возможно, действительно еще не приняты. А уж если они не приняты, то вряд ли их будут давать «Единой России», которая все равно находится в двойственном положении, которая всегда, в случае чего, можно объявить аллергеном и вытеснить из публичной повестки дня, если общественное настроение изменится. Поэтому «Единая Россия», конечно, хотела бы сейчас приблизиться к Путину, показать, что она с ним, но, с другой стороны, все избирать, особенно даже про выборы в год 2016 года, особенно, не знаю, про 2017 год, либо не думает, либо намерения власти кажутся избирателям очевидными, насколько это справедливо, наверное, можно спорить. Поэтому я думаю, что сама партия, особенно к теме президентских выборов, апеллировать не будет. Я думаю, что участников съезда будут скорее волновать в большей степени два других вопроса. Вопрос первый. Единая Россия пойдет по такому стерильному сценарию с демонстрацией конкурентности, или все-таки будут компромиссы, какие-то губернаторы возглавят региональные списки, и можно будет рассчитывать на административные преференции. Второе – это общее, несколько более общее нервное состояние, связанное с тем, что хотя выборов в парламент в России значит не так много, казалось бы, но практически каждый раз парламентские выборы приводят к серьезной коррекции курса и к серьезной коррекции состава правящей коалиции в исполнительной власти. Поэтому борьба за места в этой коалиции, борьба за собственную интерпретацию собственной роли в выборах, борьба за интерпретацию итогов выборов, она все больше будет занимать умы элит, отвлекая внимание от собственного обеспечения той или иной цифры в день голосования.
С политологом Михаилом Виноградовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Лондоне на этой неделе начался судебный процесс по иску российского банка «Санкт-Петербург» к бывшему предпринимателю Виталию Архангельскому и встречному иску Архангельского к банку. Юристы называют эти слушания одним из крупнейших судебных процессов, проходящих в Великобритании. Архангельский настаивает на вызове в суд в качестве свидетелей высокопоставленных российских чиновников, в их числе бывшего губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, которые, по мнению предпринимателя, отжали у него многомиллионный бизнес. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В 2006 году петербургский бизнесмен Виталий Архангельский получил от банка «Санкт-Петербург» кредит в размере 4 миллиардов рублей. В своем заявлении в Лондонский высокий суд Виталий Архангельский пишет, что договорился с банком об отсрочке на полгода выплат по кредиту. В качестве дополнительного обеспечения банк потребовал передать ему акции компании, входящей в принадлежавший Архангельскому холдинг «Осло Марин Групп», стоимость активов которого оценивалась в миллиард долларов, и куда входили, в частности, акции портового комплекса «Западный терминал», страховой компании «Скандинавия» и терминала «Онега». Как пишет Архангельский, не дожидаясь окончания оговоренного срока, банк потребовал выплаты всего кредита, который был использован для развития и модернизации «Осло Марин Групп». Свободных денег у Архангельского не было, и банк «Санкт-Петербург» продал полученные им акции, как считает Архангельский, по заниженной цене аффилированным с ним предприятиям, сменив управляющий персонал в компаниях бывшего владельца. В иске бывшего российского бизнесмена отмечается, что на захват его компании повлияли тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и бывший в то время главой петербургского ГУВД генерал Петровский. Их он обвиняет в сговоре, направленном на захват его имущества. Крупный бизнесмен Сергей Матвиенко был одним из владельцев активов банка и, по мнению Архангельского, воспользовался административным ресурсом матери, чтобы повлиять на решение банка Санкт-Петербург и Русский аукционный дом, через который были проданы заложенные акции их владельца. Через некоторое время генерал Петровский, уйдя в отставку, стал топ-менеджером в ранее принадлежавшей Архангельскому компании «Западный терминал». Предполагалось, что суд может затребовать из России Валентину Матвиенко в качестве свидетеля. Сохраняется ли сейчас эта возможность?
Я очень доволен, что началось разбирательство дела по существу. Мои взаимоотношения с банком развиваются уже более 7 лет. В сегодняшнем судебном заседании пока еще не закончен допрос первого свидетеля со стороны банка. В настоящий момент суд заслушивает показания Андрея Акатовича Белых, одного из руководителей банка «Санкт-Петербург». Понятно, что публично комментировать ответы свидетелей на вопросы, задаваемые судьей в режиме реального времени, было бы некорректно.
Предполагалось, что суд может затребовать из России Валентину Матвиенко в качестве свидетеля. Скажите, сохраняется ли эта возможность и как вы оцениваете вероятность ее появления в суде?
Банк неоднократно заявлял в свое время, что им придется привести в суд российских чиновников в качестве свидетелей. На деле ни Матвиенко, ни другие российские чиновники, такие как, допустим, бывший руководитель ГУВД Санкт-Петербурга Владислав Петровский или руководители других государственных организаций, фигурирующие в деле, показаний не дают и давать их не собираются. Хотя обвинения против них выдвинуты достаточно серьезные. Если бы мы говорили по западным меркам, все эти персонажи должны были бы для начала уйти в отставку со своих депутатских и менеджерских постов. То, что они сейчас молчат, это, на мой взгляд, это тоже ответ.
Судя по опубликованному плану работы суда, в феврале состоятся выездные заседания во Франции. Объясните, пожалуйста, почему, чем это вызвано?
В течение 2 недель Высокий суд Лондона будет заседать в Париже. Английский суд принял решение провести заседание именно в Париже, чтобы заслушать мои показания, поскольку есть основания опасаться за мою безопасность, если я приеду в Лондон. Франция дала моей семье убежище и дважды отказала России в моей экстрадиции.
Виталий Архангельский называет действия Банка Санкт-Петербург рейдерским захватом своего бизнеса и оценивает нанесенный ему ущерб в 500 миллионов долларов. Банк и бывший председатель его правления Александр Савельев требуют от Виталия Архангельского 30 миллионов фунтов, тогда как Архангельский намерен получить от Савельева и банка компенсацию за незаконно, по его мнению, экспроприированную собственность в размере 315 миллионов фунтов. По мнению банка, Архангельский, который вместе с семьей в 2009 году бежал из России во Францию, опасаясь за свою жизнь, все еще не расплатился с банком по кредитам. В ходе предварительных судебных слушаний по взаимным искам было заслушано экспертное заключение бывшего ректора Российской экономической школы, а ныне главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Сергея Гуриева, в котором он расценивает действия Банка Санкт-Петербург и его бывшего президента Александра Савельева как возможное мошенничество против собственных акционеров, которое должно быть расследовано Российским Центральным Банком. Насколько оптимистично настроен Виталий Архангельский? Как он оценивает шансы на выигрыш дела в лондонском суде?
Мы уверены в правоте своего дела, правильности нашей жизненной позиции, наших убеждений и в том, что справедливость восторжествует и именно восторжествует в стенах Высокого суда Лондона. Хотя борьба, по всей вероятности, будет долгой и нелегкой. Мои оппоненты нанимают самых дорогих адвокатов, платят огромные деньги, чтобы задушить меня, не дать мне себя представлять.
Предполагается, что судебные слушания по взаимным искам Банка Санкт-Петербург и Виталия Архангельского продлятся в течение 3 месяцев.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Накануне начавшегося в Лондоне судебного процесса активисты петербургского филиала фонда борьбы с коррупцией провели расследование деятельности Банка Санкт-Петербург. Руководитель филиала ФБК Дмитрий Сухарев ответил на вопросы петербургского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Резункова.
Та ситуация с «Сослан Марин Групп», с компаниями Виталия Архангельского, по сути, это рейдерский захват. Когда предприниматель ведет бизнес долгое время, развивается платит налоги, в один прекрасный момент для развития, там, естественно, берет кредит в банке, а потом этот банк проводит такую схему, при которой все имущество Oslo Marine Group отнимается у собственника, и в итоге оказывается у людей, аффилированных с этим банком Санкт-Петербург, карманный банк людей, причастных к высшим руководителям как петербургской власти, так и федеральной. Все знают, что одним из основных владельцев активов Банка Санкт-Петербург вот в то время, когда все это происходило, был Сергей Матвиенко. Кроме того, среди акционеров банка можно отметить Феликса Кармазинова, директора водоканала. Владимир Горюгин – это директор петербургского метрополитена. Это банк петербургских чиновников. В результате этой схемы активы Oslo Marine Group перешли к людям, напрямую аффилированных с этим банком. И немаловажную роль в отъеме этих активов и к дальнейшему оформлению вот уже конечному собственнику сыграли один из членов правления, например. Там есть такая Малышева, была вернее. Ирина Малышева, если посмотреть на то, что происходит с активами Oslo Marine Group, то, что произошло в итоге, эти активы оказались в собственности предприятия, учредителями которых, директорами, являются либо сама Малышева, либо члены ее семьи. Да, она была заместителем председателя, она была членом правления, и вся ситуация с отъемом Oslo Marine Group, она участвовала напрямую. Вот. Все, что мы видим, все документы, они указывают именно на это, причем документы вполне официальные. И с моей точки зрения, у Виталия Архангельского есть очень хорошие шансы на то, чтобы в лондонском суде доказать, что действительно это был рейдерский захват.
Дмитрий, насколько часто в своих расследованиях здесь, в Петербурге, фонд борьбы с коррупцией сталкивается с подобными рейдерскими захватами?
На самом деле, это типичная ситуация, таких ситуаций очень много. И в последнее время их становится еще больше. Ну, вот есть предприниматель, например, у нас, которому мы там как-то юридически какие-то советы даем, у которого был бизнес, который разрушили. Он был одним из крупных игроков на рынке там алкотестеров, видеорегистраторов, и его компанию просто разорили, убрали с рынка, завели там много уголовных дел. Все мы помним историю о Евросети, когда компанию попросту отняли. Все мы видели, наблюдали историю ВКонтакте. А есть еще тысячи и тысячи предпринимателей, не таких медийных, предпринимателей там средней руки, можно сказать, у которых, во-первых, отняли бизнес или отнимают, и которые пытаются биться во все инстанции, которые только можно, пишут письма президенту во все инстанции, но тем не менее про них не видно, не слышно, и их тихо и спокойно либо закрывают в тюрьму, либо они просто уезжают. Если посмотреть сейчас, что творится с рынком недвижимости элитной, то мы видим, что люди массово уезжают. В курортном районе какие-то дикие распродажи. У нас целые земельные участки под коттеджные поселки продаются. Вообще вот эта ситуация, она накалялась постепенно.
Дмитрий, как видно из официального отчета, муж Валентины Матвиенко, Матвиенко Владимир Васильевич, является владельцем больше 2% акций Банка Санкт-Петербург. Сын экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, Сердюков Сергей Анатольевич, владелец больше 5% акций. А мужу младшей сестры Анатолия Сердюкова, Валерию Николаевичу Пузикову, принадлежит больше 3% акций этого банка. И, конечно, председатель управления Банка Санкт-Петербург Александру Савельеву принадлежит почти 24% акций этого банка. Можно ли назвать Банк Санкт-Петербург, как и вотчину членов кооператива «Озеро», Банк «Россия», одним из центров источников финансирования власти в городе и в стране?
Ну, это, во-первых, место, где чиновники хранят свои деньги, естественно. И это тот инструмент, при помощи которого можно осуществлять захват различных предприятий. Я сразу говорю, что мы это расследовали, смотрели факультативно, просто потому, что эта история интересная, и хочется понимать, как все это работает. А то, что там мы находили высших чиновников, это секрет Полишинеля. А то, что Банк Санкт-Петербург принадлежит там, не знаю, семье Матвиенко. Об этом говорилось миллионы раз. Другое дело, что ситуация-то изменилась после того, как Матвиенко уехал в Москву, и мы видим, что не только Банк Санкт-Петербург, но и многочисленные активы Сергея Матвиенко начинают банкротить. Причем банкротить очень при помощи админресурса.
А как вы это объясняете, Дмитрий? Ушла Валентина Матвиенко в Совет Федерации, пришел Георгий Полтавченко, его сын Алексей Полтавченко тоже очень быстро стал миллиардером. Он даже обогнал Сергея Матвиенко по скорости обогащения. Может, Сергей Матвиенко сам сдает бизнес-позиции и в соответствии с какими-то договоренностями с нынешним губернатором, или отнимают?
Есть такой такой холдинг «Империя Фарма», который принадлежит Сергею Матвиенко. «Империя Фарма» начали банкротить. Они создали специальное дочернее предприятие, который участвовал на рынке госзаказа. Вполне успешно, несколько лет, выиграли конкурсы, поставляли лекарства в больницы различные по всей России. И в конце 2015 года эту компанию чуть ли не одновременно в разных регионах 6 раз внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Понятно, что оно не с потолка взялось. Эта процедура очень сложная, потому что все это делается через суд. А вот этот бизнес, который направлен на конкурсы, на госзакупки, по сути, закрыли. А с учетом того, что саму вот эту «Империю Фарма» банкротили, с моей точки зрения, здесь без административного ресурса сделать это невозможно.
Неужели губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обладала большими политическими и экономическими возможностями в своем городе, чем спикер Совета Федерации в масштабах всей России?
Ну, конечно. У губернатора Петербурга больше власти в Петербурге, чем когда она находится в Совете Федерации, у нее власти практически нет. А надо понимать, что Совет Федерации – это почетная пенсия. И чиновники, которых туда ссылают, по сути, их политическая карьера заканчивается и начинается вот эта почетная такая синекура.
Дмитрий, а кто может стоять за уничтожением бизнеса Сергея Матвиенко?
Сложно сказать. Если это Карелия, то есть там губернатор карельский, бывший петербургский чиновник. Те процессы, которые происходят, они, конечно, несомненно, могут научить, скажем так, того же самого Сергея Матвиенко, ну, каким-то вещам. Например, если ты делаешь это с людьми раньше, рано или поздно это случится с тобой. По сути, потому что начинал он с того же самого. Также Сергей Матвиенко, там, тот же самый банк Санкт-Петербург, он начал им управлять, когда у него мама стала губернатором Санкт-Петербурга. До этого он работал программистом в этом банке. Рано или поздно вот то, что ты делаешь, оно тебе и возвращается.
С руководителем петербургского филиала фонда борьбы с коррупцией Дмитрием Сухаревым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Дзюнков. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Полицейское агентство Европейского союза «Европол» предупреждает, вместе с небывалой волной мигрантов в Европу прибыло множество несовершеннолетних. Не менее 10 тысяч из них, а учитывая невозможность точных подсчетов, наверняка больше, пропали без вести, растворились в Европе. Не исключено, что многие из этих детей уже стали или в ближайшем будущем станут жертвами преступников, а некоторые, наоборот, сами превратятся в преступников. Что делать с этой проблемой? Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Европа переживает самый тяжелый миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Самыми незащищенными и беспомощными в этой ситуации, как и 70 лет назад, оказались дети. По данным британской газеты «Гардиан», подтвержденным полицейской службой Евросоюза «Европол», за последние 2 года на территории ЕС потерялся след более 10 тысяч детей-мигрантов. В Европейском полицейском ведомстве уверены, что многие из них оказались в руках преступных группировок. Генеральный директор правозащитной ассоциации «Франс Терра Дазиль» Пьер Анри рассказал «Радио Свобода», каким образом несовершеннолетние мигранты теряются на территории Европы.
Точное число прибывающих в Европу несовершеннолетних беженцев неизвестно. По разным оценкам, их от 50 до 100 тысяч в год. Идет ли во всех случаях речь о детях без сопровождения, сказать сложно. Точно одно – те, кто действительно прибывают в Европу без взрослых, нередко попадают в поле зрения мафиозных структур. Речь идет об организованной преступности, промышляющей проституцией, торговле людьми и незаконной торговле органами. Все это реальность. Но сколько точно детей попадают в эти сети, нам неизвестно.
Именно по этой причине, отмечает Пьер Анри, гуманитарные организации и ассоциации в защиту прав ребенка постоянно призывают власти придерживаться гуманной политики, обеспечивать несовершеннолетним мигрантам нормальные условия для проживания и обучения в стране. Это не исключает усиление контроля за миграционным потоком на европейских границах, считает французский правозащитник, ведь граждане стран ЕС имеют право знать, кто въезжает на их территорию. В 2015 году в Европу прибыли более 1 000 000 беженцев, главным образом из стран Ближнего Востока и Африки. Более четверти из них, 27%, – дети. Нередко речь идет о подростках, которых сюда отправляют родители, или которые сами бегут из своей страны из-за войны, вынужденного перемещения семей и других бед, отмечает Пьер Анри. При этом единой европейской миграционной политики как не было, так и нет, в том числе по отношению к малолетним мигрантам.
В каждом государстве этих детей принимают по-разному. Одни задаются вопросом, действительно ли речь идет о несовершеннолетних, ведь зачастую у них нет никаких документов, подтверждающих возраст. Другие говорят, даже в случае сомнения, им необходимо оказывать помощь. Тем не менее, отсутствие слаженной политики в данном вопросе приводит к тому, что немало подростков остаются вне поля зрения государства и гуманитарных организаций.
По мнению генерального директора ассоциации Франс Тер Дазиль, названная Европолом цифра 10 тысяч пропавших в Европе детей-мигрантов должна рассматриваться в соответствующем контексте. А именно, нужно учитывать, что многие из этих несовершеннолетних довольно быстро покидают территорию той страны, куда они изначально прибыли и где прошли первичную регистрацию. Каким образом был осуществлен подсчет и учитывались ли такие факторы, как возможный переезд в другую страну, воссоединение с родственниками, возвращение на родину. Радио «Свобода» попыталась прояснить ситуацию непосредственно в Европоле, но на наш запрос из Гааги пришел вежливый отказ от каких-либо комментариев. Все, как всегда, упирается в деньги. Пьер Анри приводит в пример попытку теперь уже экс-министра юстиции Франции Кристиан Тобера упорядочить ситуацию с приемом и защитой несовершеннолетних мигрантов. Циркуляр Минюста был передан в органы местного самоуправления, но проконтролировать его выполнение на муниципальном уровне крайне сложно. Городские власти, как правило, сетуют на нехватку бюджетных средств, и решение проблем несовершеннолетних мигрантов для них далеко не главная задача. Помощь таким детям и подросткам предоставляют в основном общественные организации. Они занимаются поиском для них жилья в принимающих семьях или интернатах, устройством в школу, предоставлением необходимого медицинского ухода. Но чтобы получить такую помощь, подросток должен за ней обратиться. Не располагая необходимой информацией и опасаясь задержания и высылки, мигранты сторонятся местных жителей, тем более представителей государства и общественных организаций.
Когда такие дети попадают в наше поле зрения, мы делаем все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь. Ежедневно в наших центрах по всей Франции мы обеспечиваем проживание более 500 детей и подростков.
Вместе с тем, правозащитникам и представителям властей хорошо известно, что среди молодых мигрантов есть и такие, кто использует ситуацию в своих интересах. Процедура установления возраста достаточно сложная и противоречивая. В конечном счете, далеко не всех молодых людей, которые выдают себя за несовершеннолетних, власти и НПО берут под свою опеку, объясняет французский правозащитник. Многим из них от 16 до 18 лет. Их нужно распределять не в школы, а на специальные курсы адаптации. Реальность же такова, что количество мест на этих курсах очень ограничено, и принять туда всех желающих невозможно. В результате многие юные мигранты растворяются на просторах Европы, нередко становясь кто преступниками, а кто их добычей. Проследить их дальнейшую судьбу крайне сложно, о чем и свидетельствует отчет Европола. Наталья Коневская для Радио «Свобода», Париж.
И в завершение нашего эфира новости культуры. В эти выходные в Петербурге стартует 12-й театральный фестиваль имени Володина, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
12-й Володинский фестиваль, который пройдет на сцене театра на Литейном с 6 по 10 февраля, как всегда в течение 5 вечеров, в этом году немного отходит от собственных привычных параметров, по крайней мере количественно. Спектакль по пьесе Александра Володина в программе только один, зато запланирована целая линейка из 3 военных, точнее антивоенных спектаклей. Первый спектакль томского тюза по прозе Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо и цинковые мальчики», режиссер Дмитрий Дмитрий Егоров. В двух отделениях спектакля уместились две войны – Великая Отечественная и Афганская. Второй спектакль – центра Мейерхольда «Саша, вынеси мусор» режиссера Виктора Рыжакова по пьесе украинского драматурга Натальи Ворожбит. А третий спектакль – театра «Ниагэнь» из Ханты-Мансийского национального округа. Режиссер Роман Каганович поставил его по рассказу Кира Былычева «Можно попросить Нину». Там герой на машине времени из сегодняшнего информационного потока попадает в блокадный Ленинград 42 года. Акцент на военной теме устроители фестиваля сделали потому, что считали это необходимым в воюющей стране и в обществе, переполненном агрессией. Но это не значит, что Володинский фестиваль забыл о самом главном, о своей неповторимой атмосфере, о володинском духе, который никуда не девался, говорит арт-директор фестиваля Марина Дмитревская.
В этом году программа в большей степени володинское, чем Володин, хотя спектакль по Володину есть. Им фестиваль закроется 10 февраля, в день рождения Александра Моисеевича, будет сыграна премьера небольшого драматического театра «Дульсинея». Этот спектакль никто не видел и никто не отбирал. Откроется он 6 февраля спектаклем «Несовременный концерт», который поставил директор нашего фестиваля Виктор Рыжаков, профессор школы-студии МХАТ, руководитель центра Мейерхольда. Это спектакль его студентов, которых он с первого курса отправил по разнообразным адресам знакомиться со стариками, вот с тем поколением, которому принадлежал Володин. Но это не спектакль док, это спектакль очень легких игровых энергий. Да, они имитируют этих стариков, возникают какие-то фильмы, которые были для того поколения важны, но одновременно вдруг появляется почему-то Чаплин. И вот эта чаплинская интонация для этого спектакля очень важна. Володин – это всегда атмосфера. И мы спрашиваем себя, кто наследует человеческому взгляду, кому интересны эти нелепые люди, которых писал Володин. Когда-то на одном из первых фестивалей Володинскую премию получил у нас драматург Коля Мухина за пьесу «Летит». А первая ее пьеса, знаменитая «Таня, Таня», поставлена в маленьком театре Новокуйбышевска. Это под брюшки Самары, театр, который я открыла для себя 3 года назад. Это маленький спектакль. 100 человек зрителей, и 2 раза всего его сыграют. Это вот такой театральный кислород, театральный коктейль. Он отвечает у нас за атмосферу.
По словам Марины Дмитревской, в силу самой личности Александра Володина, его фестиваль обязательно бывает человеческим и гражданским.
Это не вопрос новых или старых театральных форм. Это вопрос каких-то констант, которые в нашем мире уже плохо выживают. Мы такой, конечно, зоопарк, потому что вопросы этики, порядочности, гражданской честности, они с каждым днем становятся более эфемерными. И Володина с этим ведь очень все просто. Он был человек очень категорических понятий. У него добро и зло не смешаны. Его пьесы нельзя интерпретировать широко. 5 вечеров не могут сыграны быть не про любовь. Нельзя его финалы сделать финалами хэппи-энд. У него Дон Кихот – это Дон Кихот, хотя Санчо тоже почти стал Дон Кихотом в пьесе «Дульсинея». Но у него добро и зло у Володина очень четко градированы. Кроме того, его герой – это не герой. У него же всегда человек нелеп, человек, которому можно сострадать, и человек как центр его художественного мира. У него есть в творчестве абсолютно внятные категории – война, любовь, долг. И вот это самая порядочность и независимость. Для него, наверное, самое главное была свобода. Он же хлопал дверями, министров посылал по матушке, кого-то с лестницы спускал. Он был человек очень резкий. И независимость. Его замечательные стихи «Независимость воспеваю». Мы об этом всегда помним. И самый большой страх мой каждый раз на фестивале, что как бы Моисеевич не хлопнул дверью нам и не послал бы нас куда, что вы тут делаете, ребята. Поэтому внутренне мы все равно с ним сверяемся. Хотя не буду скрывать, прошло 15 лет с его ухода. Он удаляется, конечно. Я сама себя иногда хвалю, потому что книжки «Воспоминания о нем» я собрала, видимо, вовремя, когда еще память была теплая, горячая. Хотя нам в редакцию уже принесены, кажется, все возможные мемуары, записочки, какие-то случаи. Вот в прошлом году мы, например, напечатали его лекцию в каком-то техническом НИИ, выступлении конца 70-х годов, когда его попросили рассказать об Окуджаве Высоцком. на какой-то магнитофон, и вот нам принесли, мы это напечатали, потому что это, конечно, вещдок такой настоящий.
Внутри фестиваля «Пять вечеров» есть, по сути, еще один внутренний фестиваль, драматургический, «Первая читка». Руководитель этой программы Оксана Кушляева.
С самого начала у фестиваля был такой драматургический уголок. И сейчас он уже разросся, можно сказать, фестиваль, который драматурги России очень хорошо знают. Это можно отследить именно по числу пьес, которые нам прислали. Около 400 пьес, и мы уже поняли, что все-таки нас считают чем-то наравне с действующими лицами, Любимовкой и вот другими крупными драматургическими конкурсами. Хотя при этом мы не конкурс. Мы просто предлагаем драматургам прислать нам пьесы, и мы их почитаем. Те 7, которые влезут в нашу 3 дня читок. Ридеров у нас 8 человек. Мы тоже друг с другом не согласны.
Каждый из 8 должен прочесть все 400?
Да. Но в прошлом году нам пришла такая идея, что кроме просто читок, хорошо бы делать это с одним театром. Так как у нас первая читка, и пьесы читаются только те, которые нигде не читались, это у нас такое обязательное условие. Право первой ночи, первой читки мы предоставляем в этом году театру на Литейном. Он пошел нам навстречу, сказал, что будут участвовать все актеры. Сергей Морозов, новый вот руководитель театра, он хочет знакомиться и с режиссерами, и с драматургами. И у нас режиссеры, которые ставят читки, это от студентов Вениамина Фельштинского до уже вполне известных режиссеров. Интересно, что еще все актеры, которые участвуют, читки, эскизы, показы, сделанные за 3 дня, для них это какой-то космос, который они еще не изведывали раньше. Заслуженные артисты, театр на Литейном, это для них какая-то вот новая река, в которую они сейчас войдут. Если, кстати, чуть-чуть сказать о пьесах, так случайно получилось, что все драматурги – женщины.
Вот да. Драматургия – женское лицо.
Вот драматургия, да, все больше и больше. Но нам приятно, что у нас есть 2 петербургских драматурга. Они нашлись в неожиданном месте. Автор одной пьесы – Алена Шварц, актриса Большого драматического театра.
Хотя аудитория первой читки – это профессиональное сообщество, но все равно через эту программу люди тоже приходят к Володину. Хотя, по словам Марины Дмитриевской, не стоит забывать, особенно сегодня, какой сложной была судьба его пьес в то время, когда они создавались.
Почему он стал писать притчи? Почему пошли «Мать Иисуса», «Дульсинея», мифологические сюжеты? Просто на современные темы ему театр был закрыт, он ушел в кино и стал писать вот эти притчи. Там были просто цензурные запреты. И мне когда-то рассказывал Олег Николаевич Ефремов, который был ближайшим володинским человеком, что когда-то после очередного закрытия какого-то спектакля он приехал к Володину в Ленинград, а Володин тогда переселился на Пушкарскую, 44. Еще была новая квартира без фурнитуры, еще без ручек, без ничего. И вот они сидели, пили, и был полный тупик. А потом Ефремов говорит, мы легли спать, и, видимо, меня догнало во сне. Я просыпаюсь среди ночи и вижу вот эту камеру без ручек, без двери, и думаю, боже мой, я в тюрьме, я свободен, какое счастье.
Есть ощущение сближения времени?
Конечно. Сейчас время еще жестче, и Володин бы, наверное, жестче про все это писал, но, да, а потом фантастическим образом все современнее и современнее становятся его стихи. Вот происходит война, например, с Грузией, вдруг натыкаешься на стихотворение про равнины Грузии и про молчат твои селения горные, города твои долинные, таят сопротивление грозное, хмельное, непреодолимое и так далее. Мужчины воины в загуле, и по сопротивлению братья их не сломили, не согнули России дружеское объятие. То есть он даже в благословенном Советском Союзе видел вот такие вещи. Или его стихи Вильнюсу. Он был враг имперскости, захвата территорий. Он считал, что мы виноваты перед Прибалтикой, что мы виноваты перед всеми аннексированными землями. Поэтому как эта тема может быть сейчас несовременна? Последние ведь годы он только вот ужасался, вздыхал, и иллюзии, которые у него были в начале 90-х годов, они ведь к концу 90-х, как у нас у всех, собственно, тоже пропали. Потом он же был человек такой диковато-мужественный. Когда он поехал получать премию «Триумф», а она же на деньги Березовского давалась, он, с одной стороны, очень стыдился, что он получает эту премию, что это грязные чеченские деньги, заработанные на чеченской войне. С другой стороны, он хотел сказать во все микрофоны, которые ему поставят, что чеченская война – это ужас, ужас, ужас. Он сказал во все микрофоны про этот ужас, но был и прикомический случай, потому что, он говорит, ты представляешь, садится рядом со мной Березовский и говорит, ну, Шурик, как ты? А я ему так грозно говорю, я вам не Шурик, и мы с вами не знакомы. Он говорит, Шур, ты с ума сошел, что ли? Мы с тобой пили. Я с вами не пил, говорю я. И вдруг понимаю, что это не Березовский, а Миша Жванецкий, что от ужаса перед Березовским и Путиным я просто друга не узнал.
Фестиваль «Пять вечеров» тоже обладает чувством юмора. Во всяком случае, его фирменная фишка – буфет Клавы с водкой и бутербродами с килькой по советским ценам, как всегда, на месте. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас у микрофона и за режиссерским пультом работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».